Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 21 октября на 3 дня отправляется в Китай.
Известно пристрастие председателя российского правительства ко всякого рода гаджетам. В Китае об этом знают.
Встреча лауреатов Нобелевской премии мира в Варшаве в начале недели. 23 октября Президиум Верховного суда вновь рассмотрит дело Алексея Пичугина за 2 дня до 10-летней годовщины ареста Михаила Ходорковского.
Европейский суд по правам человека признал, что первое дело Алексея Пичугина разбиралось несправедливо.
25 октября исполнится 5 лет с первого единого дня протестных действий в России. Как идет подготовка оппозиции к намеченному на следующие выходные маршу за свободу?
То же самое протестное движение, которое было в 2008 году. Никакой эволюции нет.
В следующую пятницу в Чехии досрочные парламентские выборы. 25 октября исполняется 30 лет со дня начала военной операции США на острове Гренада.
Рейгану, помимо всего прочего, было очень важно восстановить престиж Америки, и он пошел на риск.
И президентские выборы в Грузии 27 октября.
У нас больше 20 кандидатов, и я думаю, что это чересчур много для такой маленькой страны.
Об этих и некоторых других событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема программы. Председатель правительства России Дмитрий Медведев в понедельник 21 октября отправляется с официальным визитом в Китайскую Народную Республику и проведет там 3 дня, причем не только в Пекине. Общение высших руководителей России и Китая давно поставлено на конвейер, причем обычно главы государств обсуждают скорее политические и международные вопросы, а главы правительств – торгово-экономические, научные и гуманитарные. Хотя бывают и исключения. Можно ли считать этот визит Медведева в Китай рядовым? Каких результатов можно ждать от этой поездки? И что заранее известно о том, как китайская сторона намерена развлекать российского премьера, учитывая некоторые его личные пристрастия и хобби? Об этом я побеседовал с моим коллегой, китаистом, международным обозревателем «Радио Свобода» Андреем Шароградским.
Это 18-я регулярная встреча глав правительств Китая и России. Каждый год происходит по меньшей мере 2 встречи на высшем уровне в Москве и в Пекине. Встречаются председатель КНР и президент России. Ну и организованы также и встречи глав правительств. Такого рода визиты, вообще визиты лидеров России. На моей памяти по меньшей мере 3 визита совпали с важными событиями в самой России. В частности, скажем, в 92-м году Борис Ельцин прервал свой визит в Китай, не поехал в специальную экономическую зону Шэньчжэнь и улетел в Москву увольнять правительство Гайдара. В 2008 году, все мы помним, 8 августа Владимир Путин находился в Пекине в тот момент, когда начался вооруженный конфликт с Грузией, и было такое экстраординарное событие. Что касается Дмитрия Медведева, с ним тоже связано своего рода экстраординарное событие, потому что он, будучи в Пекине 3 года назад, еще будучи президентом России, как раз в этот момент подписал указ об отрешении от должности мэра Москвы Юрия Лужкова. И по этому поводу даже была шутка, что все делается в Китае, даже отрешение от должности московского мэра. Так можно будет по ходу, по стилю этих переговоров, можно будет судить о том, насколько успешно идет выполнение вот этого крупнейшего, подписанного в июне в Москве соглашения по поводу поставок энергоносителей из России в Китай. Напомню, это самое крупное в истории мировой нефтяной индустрии. Соглашение об экспорте российской нефти в Китай, оно оценивается в 270 миллиардов долларов по поводу выполнения этого соглашения. Ну, оно рассчитано на много лет. А по поводу выполнения этого соглашения у многих экспертов есть опасения, что, в общем, все это не будет реализовано в том виде, в каком это хотели бы, когда подписывали лидеры Китая и России. Напомню, что совсем недавно состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества. Там встречались лидеры, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. как раз в это время Китай стал активно продвигать вот эту свою новую концепцию экономического пояса шелкового пути, который, в общем, противоречит интересам России, потому что речь идет об экономической экспансии Китая на страны Центральной Азии, там уже гигантские по меркам этих стран инвестиции сделаны. С другой стороны, мы знаем о желании Владимира Путина расширять таможенный союз, в частности, включать туда те же самые страны. В этом, несомненно, есть противоречие. С другой стороны, Китай остается очень важным партнером России, Россия остается очень важным партнером Китая в экономической сфере. Сейчас товарооборот превышает 85 миллиардов долларов в год. Для России, понятно, это, в общем, очень большая сумма. Для Китая, может быть, не такая большая, но сейчас экспорт китайских товаров замедляется. Достаточно сильно растет стоимость рабочей силы внутри Китая. Это удорожает китайские товары, и Китай вынужден искать все новые и новые рынки сбыта, чтобы обеспечить экономический рост. И в данном случае нужно найти вот этот вот баланс.
Дмитрий Медведев побывает ведь не только в Пекине. Что вообще входит еще в программу визита?
Известно пристрастие председателя российского правительства ко всякого рода гаджетам, к интернету и так далее. Так что в Китае, видимо, об этом знают, потому что одно из событий визита – это его общение через интернет с пользователями сайта государственного информационного агентства Китая «Синьхуа». Общение будет идти, как написано в китайской прессе, на китайском языке. Ну, то есть его ответы будут тут же транслироваться на китайский. Последний день визита Дмитрий Медведев отправится в город Хэфэй. Хэфэй – это центральный город в провинции Аньхой. Он расположен к западу от Шанхая, в той части, которая называется Великий континентальный уступ Китая, часть, которая вдается в Тихий океан. И, ну, можно проводить параллели, правда, очень-очень-очень такие отстраненные со Сколковой, потому что Хэфэй считается инновационным центром Китая, и в этом городе запланирована встреча Дмитрия Медведева со студентами и преподавателями Китайского университета науки и технологий, так называется главный университет в Хэфэй. Судя по всему, зная, что Дмитрий Медведев курирует вот этот проект Сколково, его пригласили именно туда, там запланировано его общение со студентами, ему покажут университет.
О нынешнем визите в Китай российского премьера Дмитрия Медведева я беседовал с обозревателем «Радио Свобода» китаистом Андреем Шароградским. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». В понедельник в Варшаве начнется уже 13-я по счету всемирная встреча лауреатов Нобелевской премии мира. Она продлится 3 дня. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Диковицкий.
В нынешнем году исполняется 30 лет с момента, когда электрик Гданьской судоверфи, лидер единственного в странах коммунистического блока независимого профсоюза «Солидарность» Лех Валенса получил Нобелевскую премию мира. Для жителей тогдашней Польской Народной Республики, в которой было введено военное положение, значение этого события трудно переоценить. Сам Валенса отказывается выезжать из Польши на церемонию вручения Нобелевской премии, опасаясь того, что коммунистические власти не впустят его назад в страну. В Осло летит его жена Данута и один из сыновей. Данута Валенса зачитывает 5 октября 1983 года в Осло письмо от своего мужа.
Знаны вам поводы, для которых не могłem прибыть до вашей столицы.
Причины, которые не позволили мне приехать в вашу столицу, чтобы лично принять эту престижную награду, известны вам. В этот торжественный день мое место среди тех, из которых я вышел и к которым принадлежу, среди гданьских рабочих. Пусть эти слова передадут вам радость и непоколебимую надежду миллионов моих братьев, работников умственного и физического труда, являющихся членами профсоюза, само название которого выражает одну из наиболее благородных идей человечества. Это все они сегодня вместе со мной чувствуют себя награжденными. Я с болью в сердце думаю о тех, кто за верность солидарности заплатил жизнью, о тех, кто сидит в тюрьмах, кого преследуют. Думаю о всех тех, с кем мы шли одним путем и с кем переживаем теперь тяжелое время испытаний. В самой Польше эйфория, ведь Нобелевская премия мира для поляков – это свидетельство того, что о борющейся солидарности помнят в свободном мире. Тогда, пожалуй, никто не мог предположить, что этот лауреат Нобелевской премии уже через 7 лет принесет присягу в качестве президента уже не народной Польши. Вступая на пост президента Польской Республики, торжественно присягаю польскому народу быть верным Конституции, непоколебимо стоять на страже чести народа, независимости и безопасности государства. Клянусь, что добро Отечества и граждан будут для меня наивысшей ценностью, и да поможет мне Бог.
Так мне да поможет Бог. Мерзан.
Президентура Леха Валенсы никогда не считалась особенно выдающейся, однако его заслуги для упадка коммунистической системы, наоборот, общепризнаны, причем за границей еще больше, чем в самой Польше. Лех Валенса напоминает всем, что эта польская мирная революция, революция солидарности, имела непосредственное влияние на падение Берлинской стены, а об этом нередко забывают.
И разбития мура Берлинского.
Заявил лидер фракции правящей ныне в Польше партии «Гражданская платформа» Рафал Групинский. Политик говорил об этом на приеме у Леха Валенсы, который совсем недавно отпраздновал еще одну важную дату. В нынешнем году ему исполнилось 70 лет, и это также одна из причин проведения очередной встречи лауреатов Нобелевской премии мира именно в Польше. В Варшаву планируют приехать 15 лауреатов премии, в том числе Михаил Горбачев, Далай-Лама и Джимми Картер, а в течение 3 дней в ряде открытых для публики встреч и конференций примут участие около 6000 человек. Руководитель института Леха Валенсы Петр Гульчинский сообщил журналистам, что приглашение участникам встречи подписали Михаил Горбачев, Лех Валенса и Ханна Гранкевич-Вальц, мэр Варшавы, которая еще в январе назвала это мероприятие одним из важнейших событий из тех, что произойдут в столице в нынешнем году. Варшава – это динамичный, все время развивающийся город. А кроме того, идеи солидарности всегда жили в Варшаве, городе свободы, заявила мэр Варшавы. По словам Петра Гульчинского, в этот раз в польской столице лауреаты Нобелевской премии мира будут говорить прежде всего о солидарности в современном мире. «Солидарность – это то, в чем мы сейчас очень нуждаемся», – подчеркнул руководитель института Леха Валенсы. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Время свободы, план на неделю. Рассказ о самом интересном с 21 по 27 октября. 25 октября исполнится ровно 10 лет со дня ареста в новосибирском аэропорту Толмачева по обвинению в хищениях и неуплате налогов бывшего главы концерна «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Дело «ЮКОСа» сегодня воспринимается и как одно целое, и как десятки разных уголовных дел и приговоров, вынесенных за годы как самому Ходорковскому, так и почти всем его бывшим ближайшим коллегам и подчиненным. Одно из самых известных имен, связанных с делом «ЮКОСа» – Алексей Пичугин, бывший глава отдела внутренней экономической безопасности концерна, которого в результате 2 уголовных процессов приговорили к пожизненному лишению свободы, признав виновным в организации нескольких убийств и покушений. В декабре 2009 года Владимир Путин, тогда председатель правительства России, заговорил о его деле, заявив, что Пичугин совершал преступление в интересах и по указанию своих хозяев. В российском обществе, особенно среди всех недовольных политикой властей, среди правозащитников и активистов оппозиции, давно сложилось мнение, что дело Пичугина полностью сфабриковано. Европейский суд по правам человека в 2012 году вынес постановление, что в деле Пичугина судом был допущен ряд грубых нарушений. Журналистка Вера Васильева написала об Алексее Пичугине несколько книг. В беседе со мной она сказала, что считает Пичугина заложником в войне за контроль над нефтяными ресурсами, а также человеком, сумевшим сохранить честь и достоинство. Где сейчас находится Алексей Пичугин? Где он отбывает наказание? Что с ним происходит?
Алексей Пичугин сейчас находится в колонии ИК-6 Оренбургской области, города Соль-Илецк. Эта колония также известна под названием «Черный дельфин». Она предназначена для осужденных по пожизненному лишению свободы. Алексей там уже 5 лет, с 2008 года. Его туда отправили спустя некоторое время после того, как приговор о пожизненном лишении свободы в отношении него вступил в силу. Участвовать в заседании президиума суда он будет посредством конференц-связи, либо же не будет принимать в нем участие. Я не знаю, какое он решение окончательно принял.
Что сейчас будет рассматривать Президиум Верховного Суда?
Президиум Верховного Суда будет рассматривать вопрос об отмене приговора по первому делу Алексея Пичугина. Этот вопрос Президиум поставил председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев. Он возник в связи с тем, что ровно год назад, 23 октября 2012 года, Европейский суд по правам человека признал, что первое дело Алексея Пичугина разбиралось несправедливо, была нарушена 6-я статья Европейской конвенции о защите прав человека Эта статья говорит о том, что каждый подсудимый имеет право на справедливое судебное разбирательство. Этого права Алексей был лишен. И вот в связи с этим Верховный суд будет решать, отменять приговор или нет. Решение президиума есть прямое указание, что наилучшим способом исправления допущенных нарушений в ходе судебного разбирательства была бы отмена приговора и пересмотр дела.
Масса расследователей, журналистов, юристов уверены в том, что в деле Алексея Пичугина очень много несоответствий. И также в том, что из всех фигурантов дела ЮКОСа он пострадал больше всех, став заложником обстоятельств, но говорят о нем меньше.
Да, к сожалению, так. И это для меня очень огорчительно. Конечно же, Алексей не столь влиятельная, не столь известная личность, как Михаил Ходорковский. Видимо, поэтому о нем говорят меньше. Он был всего лишь сотрудником, а не владельцем крупной компании. Возглавлял в службе безопасности один из отделов. Кстати, Алексея очень часто журналисты ошибочно называют начальником службы безопасности. Это на самом деле не так. Алексей был лишь начальником отдела и службы безопасности, а всю службу безопасности возглавлял другой человек, которого никогда ни в чем не обвиняли. Алексей понес самое суровое наказание, при том, что его вина абсолютно не доказана, как теперь указал и Европейский суд. И лично я, занимаюсь его делом уже 7 лет, убеждена, что он не виновен вовсе. Ну, просто Европейский суд не может рассматривать вопрос о виновности или невиновности. Он не рассматривает дело по существу, поскольку он не может вмешиваться во внутренние дела России. Он лишь рассматривает вопрос о соблюдение норм Европейской конвенции о защите прав человека, которую Россия подписала.
Давайте напомним немного. Алексея Пичугина признали виновным и осудили за несколько преступлений, из которых наиболее известное, по версии следствия, но не единственное. Убийство в 1998 году мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Каковы были основные доводы следствия и защиты, и критиков процесса?
Сейчас обвинение в убийстве мэра Нефтеюганска, если Верховный суд отменит приговор, заново рассматриваться не будут, потому что это эпизод из второго дела Алексея Пичугина, а второе дело Алексея Пичугина Европейский суд пока не рассматривал. То есть это обвинение пока не будет разбираться и у нас. Но если о нем все же сказать несколько слов, то все доводы следствия и все показания свидетелей строились со слов других лиц. То есть выступали свидетели, которые были уже осуждены, которые находились в местах лишения свободы, то есть они находились в зависимом положении от службы исполнения наказаний, от следователей и так далее. И вот они говорили, что да, это мы убили мэра Петухова, и нам говорил Сергей Горин, наш знакомый, о том, что заказчик Пичугин. То есть все доказательства были только слова Сергея Горина. А Сергей Горин исчез в 2002 году, и как раз в рамках первого дела Пичугина было признано, что Алексей организовал его убийство. Получается, что допросить тех, кто из первых уст может подтвердить, кто заказал убийство Петухова, мы никак не можем, так как этот человек исчез.
О новом развитии в деле Алексея Пичугина я беседовал с журналисткой Верой Васильевой. Ее работа «Как судили Алексея Пичугина. Судебный репортаж» в 2006 году была номинирована на премию организации «Репортеры без границ». Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 5 лет назад, 25 октября 2008 года, в Москве и еще более чем в 40 городах России прошел первый единый день протестных действий – День народного гнева. Социальные движения совместно с политическими организациями, профсоюзами и экологами вышли на улицы с требованиями соблюдения социально-экономических прав граждан. Акция просуществовала несколько лет, уступив место более массовым и актуальным, по оценкам экспертов, протестным мероприятиям, которые затем стали проводиться регулярно под названием «Марш миллионов». Один из таких маршей – «Марш за свободу» – представители оппозиции намерены провести в предстоящие выходные 26 либо 27 октября. О том, что изменилось в протестных акциях за последние годы, в материале моей коллеги Натальи Джанпаладовой.
Участники первого дня народного гнева в октябре 2008 года вышли на улицы, протестуя против низких пенсий, роста тарифов, преследования независимых профсоюзов, уплотнительной застройки, экологических преступлений и коррупции. В акциях в разных городах России участвовали несколько сотен человек. Это были представители социалистических движений, политических и экологических организаций, активисты инициативных групп. Несколько дней гнева прошли в 2009 году. К середине 2010-го акция изменила формат и стала проводиться по 12 числам каждого месяца. Московские власти практически не согласовывали организаторам мероприятия в центре города. Участников акции задерживала полиция. В Москве дни гнева проходили преимущественно под лозунгами, связанными с отставкой мэра Юрия Лужкова. После его отставки в сентябре 2010-го активисты требовали решения проблем города. Вот что рассказывает один из участников московских акций «День гнева», лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
То, что Москва плохо управляет, то, что чиновники коррумпированы, и то, что проблемы, так сказать, не решаются, это, очевидно, было и при Лужкове, и продолжается при Собянине. Дни гнева придумал Сережа Удальцов, они подтягивали правозащитников, и это не было политизированный акт. Сейчас вот, например, легче получить согласование на массовую акцию, тогда просто не согласовывали первые дни гнева. Я помню, несмотря на то, что подавалась акция там до 100 человек, она не согласовывалась напротив мэрии. Первые дни гнева, насколько я понимаю, шли с требованием отставки Лужкова. Принципиально важно было проводить эти акции напротив кабинета. Когда люди приходили, понимая, что это было несправедливое несогласование, приходили туда и ничего особенного не делали, их все ночи жестко задерживали, Дальцова крутили, и меня вот один раз задержали. И доказать ничего в судах было нельзя. Ну, собственно, как и сейчас, когда незаконно задерживают. Постепенно потом выдохлись на фоне тех акций протеста, которые уже после парламентских и президентских выборов.
Почему социальные вопросы, которые поднимались во время Дней гнева, не нашли поддержки у большого количества людей?
Во-первых, может быть, социальные проблемы не так уж велики в Москве. Хотя чудовищный уровень разницы зарплат. Мне кажется, это отчасти связано с тем, что коммунисты оказались прикормленной такой партией Кремлем, и они далеко не двигаются. Но, с другой стороны, тоже проблема. Для меня это не был крайне левый протест. Мне хотелось бы, чтобы все-таки будущая Россия определялась так называемый средний класс. Вот это наблюдение за выборами, это и есть средний класс. И мне кажется, хорошо, чтобы он дальше определял для себя новые направления работы и определяли бы политическое будущее страны.
Параллельно с акцией «День гнева» с 2009 года на Триумфальной площади в Москве по 31 числам каждого месяца проводится акция «Стратегия-31» в поддержку 31 статьи Конституции, гарантирующей право на свободу собраний. Акцию инициировал лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Первое время мероприятия поддерживали правозащитные организации «Московская и Хельсинская группа» и «Мемориал». Но в конце 2010 года организаторы акции не смогли между собой договориться, и правозащитники перестали участвовать в «Стратегии-31». Акция на Триумфальной площади традиционно не согласовывается московскими властями, и ее участников задерживает полиция. По мнению Петра Царькова, активиста движения «Солидарности» и организатора оппозиционных акций, несмотря на то, что каждое мероприятие проходит под конкретным лозунгом, главное требование протестных акций не меняется. Власть должна соблюдать закон.
Требования, конечно, на каждой акции разные. Если у Дней гнева были какие-то требования к мэру, какие-то московские проблемы в основном поднимались, то сейчас в первую очередь требуем освобождения политзаключенных. Ну, на мой взгляд, протестная повестка, если и меняется, то не сильно.
В последние выходные октября этого года представители оппозиции планируют провести акцию «Марш свободы» в поддержку фигурантов так называемого «болотного дела» и других заключенных, которых, по их мнению, преследуют по политическим мотивам. Активисты подали в мэрию Москвы заявку на 26 октября, намереваясь провести шествие от Пушкинской до Лубянской площади и возложить цветы к Соловецкому камню. Заявленная численность участников – 30 тысяч человек. Власти города согласовать акцию отказались, не предоставив альтернативных маршрутов, что, по мнению организаторов, нарушает закон. Они подали аналогичную заявку на другую дату – на 27 октября. Когда именно состоится акция, пока непонятно, поясняет Петр Царьков.
Для нас, как организаторов, важно, чтобы акция состоялась. Важно, чтобы она состоялась с согласованном формате, потому что совершенно очевидно, что в десятки раз большее количество людей придет на согласованную акцию, чем изъявит желание участвовать в каком-то несогласованном формате, ну, со всеми, вот, понятно, какими вытекающими из этого последствиями. Для нас важно, чтобы акция состоялась в выходной день, потому что понятно, что в выходной день людям гораздо удобнее, чем в будний участвовать в акции. Это очевидно. Нам важно, чтобы эта акция состоялась накануне дня политзаключенного, 30 октября, день памяти жертв политических репрессий, поэтому акция в поддержку политзаключенных, конечно же, должна накануне этого дня пройти в Москве. И нам в связи с этим символично, чтобы маршрут акции был такой, что в конечной точке люди придут на Лубянскую площадь к Соловецкому камню. Мы планируем возложить цветы у Соловецкого камня.
Вы обсуждали какие-то варианты, может быть, между собой? Что делать, если мэрия так и не даст устраивающий вас ответ?
Конечно, мы обсуждали разные варианты. И, как правило, все-таки вот все акции, которые мы до этого согласовывали, а мы десятки акций согласовали с чиновниками, проходит так называемый процесс переговоров. То есть так или иначе вырабатываются какие-то приемлемые маршруты. Мы чем-то жертвуем, в чем-то идут навстречу чиновники, но тем не менее выбирается маршрут, который всех устраивает, и, в общем-то, всегда так было. Но в данный момент, к сожалению, мы можем констатировать абсолютное нежелание о чем-то разговаривать с представителями оппозиции. Конечно, в этих условиях существует высокая вероятность, что акция не будет согласована, но, тем не менее, вот лично я собираюсь в любом случае прийти в указанное время, пройти по указанному маршруту, возложить цветы около Соловецкого камня, и, в общем-то, точно так же и остальные организаторы настроены. Мы, конечно же, будем оспаривать так называемый отказ, и в зависимости от того, чем закончатся наши усилия в суде, будет уже в конечном счете понятно, сможем мы отстоять 26 число, либо все-таки будет речь идти о 27.
Говорил Петр Царьков. По мнению президента Института национальной стратегии, политолога Михаила Ремезова, за последние 5-6 лет оппозиционные акции фактически не изменились. Были всплески активности, но философия протеста осталась прежней.
Завершение второго срока президентского Путина 2007-2008 года охарактеризовалось возникновением вот той самой протестной субкультуры, которая заявила о себе более громко уже несколько позже. Вспомню, 2006 год – это очень такой протестный, радикальный, жесткий русский марш. 2007 год – это начало движения марша несогласных, некоторые из которых тоже были относительно многочисленными. Ну, те же самые Дни гнева, потом придуманная стратегия 31. То есть некая субкультура протестная, она кристаллизовалась, но она группировала вокруг себя несколько тысяч активистов, которые в какие-то моменты выплескивались на улицу. 2011 год, неожиданный всплеск протестной активности, когда вот к этому ядру активистов присоединился городской обыватель. Большая часть потом отошла, но какая-то часть осталась. Возникло расширенное ядро городского протеста. И, по сути, в середине, конца 2012 года, когда уже пошли марши миллионов, мы имеем ровно всю ту же самую по основной такой философии, конструкции, стилистике протестную субкультуру, что была еще на марше несогласна в 2008 году, только несколько более многочисленным активом.
Фактически ничего не изменилось?
Как раз актив абсолютно не изменился, и в этом-то и проблема. Это все то же самое, что по своей философии, то же самое протестное движение, которое было в 2008 году. Никакой эволюции нет. И это заставляет предположить, что нету и созидательного движения, то есть нету движения от протестной силы к политической силе, которая способна стать альтернативой.
Михаил Ремезов полагает, что поводом для массовой протестной мобилизации может стать политическая провокация или ошибка со стороны властей. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «План на неделю». У микрофона Александр Гостев. 25 октября в Чешской Республике должны состояться досрочные парламентские выборы после череды драматических конфликтов в высших эшелонах власти и изменений в избирательном законодательстве и административном устройстве государства. Согласно последним опросам, наибольшие шансы на победу сегодня у социал-демократов и коммунистов. Очередной политический кризис в Чехии длится уже несколько месяцев. После ухода в отставку в связи с громким коррупционным скандалом премьер-министра и лидера правоцентристской гражданской демократической партии Петра Нечаса, напоминает мой коллега, историк стран Центральной и Восточной Европы, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов.
Разразился очень острый политический кризис, из-за которого ушло в отставку прежнее правительство правоцентристской коалиции. Там было намешано очень много, сейчас об этом, я думаю, во всех деталях и подробностях уже не имеет смысла говорить, хотя история была довольно пикантная, там был замешан бывший премьер-министр Петр Нечас, глава его аппарата, которая одновременно, как выяснилось, была и его любовницей. В общем, происходил чуть ли не в прямом эфире распад семьи бывшего премьера. Все это вместе, плюс не совсем благополучная экономическая ситуация, кризис на самом деле партийной системы, системы политических партий в том виде, в котором она сформировалась и существовала большую часть посткоммунистического периода. Да, и главный фактор – избрание впервые в истории Чехии прямым голосованием общенародным президента страны Милоша Земана, политика весьма сильного и в то же время весьма неоднозначного. Вот этот коктейль из разного рода политических событий привел к тому, что парламент был распущен, он самораспустился, поскольку уже не было возможности далее удерживать правящую коалицию, были объявлены досрочные выборы. На самом деле, незадолго до выборов очередных, которые должны были состояться как бы по графику, не так уж много и оставалось. Они должны были пройти в июне будущего года. Но вот настолько политическая сцена оказалась в состоянии хаоса, что пришлось проводить эти выборы уже сейчас, осенью.
Что говорят данные социологических опросов накануне выборов? Как разделяются предпочтения избирателей?
По всем опросам, проводимым сейчас накануне выборов, общий их результат уже относительно ясен. Победят левые партии. В первую очередь социал-демократы, которые, по данным опросов, располагают поддержкой примерно 30% избирателей. У них лидерство достаточно большое, и если не произойдет чего-то уж совсем неожиданного за оставшиеся дни, то, скорее всего, они это лидерство сохранят. Также довольно неплохо должны выступить коммунисты. Чешская компартия, и в принципе у нее довольно стабильный электорат, и она на каждых выборах набирает так в среднем от 12 до 16% голосов. Где-то в этом диапазоне, судя по опросам, она выступит и на сей раз. Но чем данные выборы отличаются от всех предыдущих, обозримом прошлом, так сказать, посткоммунистическом, это тем, что возникло очень много новых политических субъектов, и многие из них настолько могут перемешать карты, что, в общем, совершенно непонятно, каким будет следующее правительство. Если оно будет коалиционным, то кто, кроме социал-демократов, эту коалицию составит? Поскольку правые партии, их рейтинг заметно упал, в частности, рейтинг Гражданской демократической партии, которая была основной правой политической силой Чехии на протяжении всего периода с начала 90-х годов. Судя по опросам, за гражданских демократов готовы голосовать менее 10% избирателей. Это для них катастрофический результат. Бывали выборы еще в прошлом десятилетии, когда гражданские демократы приближались к 30%. То есть падение огромное. На последних выборах, правда, у них был результат что-то в районе 20, но тоже, знаете ли, в 2 с лишним раза больше голосов было у этой партии. То есть она проваливается, судя по всему. Вторая правоцентристская партия во главе с бывшим министром иностранных дел Карлом Шварценбергом носит название ТОП-09, 09, потому что она была основана в 2009 году. Эта либерально-консервативная партия получит, видимо, порядка 13% голосов. То есть меньше, чем на прошлых выборах, но незначительно. Она более или менее сохранила свои позиции. Однако правый фланг в целом просел, и на место тех политических субъектов, которые утратили популярность, рвутся совершенно новые силы и новые лидеры. В частности, если верить опросам, неплохой очень результат может показать движение «АНО». «АНО» по-чешски означает «да». Во главе с миллиардером, с одним из самых богатых людей не только этой страны, но и Центральной Европы, Андреем Бабишем. И вот это абсолютно непредсказуемая сила, поскольку она собрана сбору по сосенке. Формально ее можно отнести к умеренно правым, но как она будет себя вести и, собственно говоря, какую политику вести, и сохранится ли она, ее единство после этих выборов, совершенно непонятно. И так можно долго говорить, там есть еще и другие популистского рода разные движения, которые появились на политической сцене совсем недавно и могут попасть в парламент. То есть, ну, будет весело.
О досрочных парламентских выборах в Чехии, намеченных на 25 октября, я беседовал с моим коллегой, историком-журналистом Ярославом Шимовым. Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». 25 октября исполнится 30 лет со дня вторжения частей американской армии на остров Гренада, суверенное государство, расположенное в восточной части Карибского моря. Это была первая со времен войны во Вьетнаме крупномасштабная вооруженная акция США. Что вынудило Вашингтон действовать? Насколько успешной была эта операция? Как реагировала на нее американская мировая общественность? И каковы были ее ближайшие геополитические последствия? У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Британская колония Гренада получила внутреннее самоуправление в 1967 году. В 1974-м обрела полную независимость. На выборах 1976 года к власти пришел социалист Эрик Гейри, соперником которого было тоже левое, но более радикальное движение «Нью Джоул». Оно-то спустя три года осуществило государственный переворот, возглавленный Морисом Бишопом. Новая власть взяла курс на сближение с Кубой и Советским Союзом и всего через несколько лет обладала вооруженными силами, превосходящими по своей численности и вооружению армии всех соседей в районе Малой Антильской гряды. Более того, кубинцы начали строить на острове крупный аэродром, который по всем признакам походил на военный, хотя правительство всячески стремилось представить его как объект туристской инфраструктуры. В свете победы сандинистов в гражданской войне в Никарагуа и вспыхнувшей вслед за ней гражданской войной в соседнем Сальвадоре, военные приготовления на Гренаде выглядели угрожающе, а Рональд Рейган питал в отношении правительства Гренады очень сильные подозрения. Встревоженный резкими высказываниями Рейгана, подкрепленными учениями американского военно-морского флота, премьер-министр Бишоп отправился в Вашингтон и на встрече с людьми из ближайшего окружения президента обещал дистанцироваться от Кубы. Заместитель председателя гренадского правительства Бернард Корд истолковал слова Бишопа как капитуляцию перед американским империализмом и 14 октября 1983 года произвел переворот, отстранив капитулянта от должности. После этого ситуация пошла под откос. Народные массы освободили Бишопа, тот, тем не менее, добровольно сдался заговорщикам, которые казнили его вместе с группой соратников. Фанатичный коммунист генерал Гудсон Остин расстрелял толпу сторонников свергнутого лидера. В руки к Остину попал британский наместник Пол Скун, а также несколько десятков американцев, студентов местного медицинского института. Организация восточно-карибских государств призвала Соединенные Штаты действовать, и их призывы пали на благодатную почву. Рейган не мог допустить и мысли о повторении иранского сценария, в котором революционеры в Тегеране захватили посольство США и почти полтора года продержали американских дипломатов заложниками. 25 октября на спех сколоченное оперативное соединение вооруженных сил США начинает интервенцию на Гренаду. Операции присвоено кодовое обозначение «Вспышка ярости». Социалистический лагерь и неприсоединившиеся страны осудили эту акцию в ООН, но это были обычные для той эпохи политические игры, считает собеседник «Радио Свобода» военный аналитик Эдвард Лютвак. Интервенция, на мой взгляд, была оправдана из гуманитарной и с военно-политической точки зрения. Во-первых, жизнь американских студентов-медиков находилась в опасности. Во-вторых, на Гренаде произошел кровавый переворот. Убито множество местных жителей, власть захватили абсолютно фанатичные элементы. Тишайшие государства восточной части Карибского бассейна, в первую очередь Доминика и Барбадос, напуганы кровопролитием, а также общей милитаризацией страны и присутствием в ней кубинских военных советников. Они просят Соединенные Штаты защитить их и предотвратить эскалацию насилия на Гренаде. Следует помнить, что за два дня до высадки на Гренаду Соединенным Штатам был нанесен очень болезненный удар на другом конце света – в Ливане. Смертник из исламского джихада направил заминированный грузовик на казармы американских морских пехотинцев, которые находились в Бейруте в качестве миротворцев. В инциденте погибли 240 солдат и офицеров. Не было бы ничего удивительного в том, если бы сразу по следам этого фиаско американский президент отказался санкционировать еще одну опасную военную акцию. Но Рейгану, помимо всего прочего, было очень важно восстановить престиж Америки. И он пошел на риск. Давайте теперь поговорим немного о, собственно, военной стороне операции «Вспышка ярости». То, что тогда произошло, очень хорошо, по-моему, передает поговорка «у семи нянек дитя без глазу». Беда заключалась в том, что спецоперация, которая в идеале следовало поручить одному виду войск, сухопутным, планировалась и осуществлялась всеми видами войск – наземными, флотом, ВВС, морской пехотой. Всем хотелось славы, никто не хотел отдавать ее целиком конкуренту. Импровизированные спецоперации основываются на внезапности и на стремительном захвате всех ключевых пунктов за счет подавляющей огневой мощи и создания численного превосходства над силами неприятеля. Войсковые группировки действуют параллельно и независимо друг от друга. Сложная координация тут абсолютно губительна. Она сбивает темп выполнения боевого задания. Иное дело, если бы у Минобороны было время все тщательно спланировать и согласовать. В ходе операции «Вспышка ярости» погибли 18 американских военнослужащих. Ранения получили 116. Из них 14 в результате огня по своим. Более 20 местных жителей стали жертвами ошибок бомбометания. Кубинцы потеряли 24 человека убитыми, гренадская армия – 45. Если говорить о том, как мировое сообщество откликнулось на гренадский инцидент, то наибольшее удивление вызвало отрицательная реакция на действия Америки одного из самых верных ее союзников, британского премьера Маргарет Тэтчер.
Британия имела на тот момент в Карибском бассейне всего один сторожевой корабль. Она не могла уберечь гренадцев от кровавых репрессий, не могла нейтрализовать кубинцев, не могла прийти на помощь американским студентам. Гренада же входила в британское содружество наций, то есть находилась официально в сфере особых интересов Соединенного Королевства, в которую американцы, с точки зрения английских тори, бесцеремонно вторглись, не испросив их согласия. Тогда также поговаривали, что Тэтчер обижена на Вашингтон за нежелание поддержать Англию в войне за Фолкленды. Верно, делегация США в ООН в стремлении ослабить антиамериканизм «Латинос» заняла проаргентинскую позицию. Зато Пентагон, а это было для Тэтчер главным, получил от Рейгана наставление оказать Британии всяческое содействие. Говоря о последствиях гренадской операции, установка на создание коалиций сохранилась в следующем десятилетии. Что напоминает Лютвак? Видно на примере первой войны в зоне Персидского залива или воздушной кампании НАТО против Сербии. Гренадская операция также показала готовность Рейгана дать отпор советским проискам в Западном полушарии, вследствие чего Москва несколько уменьшила поддержку леворадикальных движений в Латинской Америке, включая никарагуанских сандинистов, а те, в свою очередь, стали куда более осмотрительными в оказании помощи сальвадорским повстанцам. Вскоре после завершения боевых действий на Гренаде Сенат провел открытые слушания, резко раскритиковавшие Пентагон. Эти слушания заложили основу глубокого реформирования всей системы командования вооруженных сил США. Еще одним последствием операции можно, наверное, считать то, что с 83 года население Гренады голосует стабильно за правоцентристские партии. Увлечение островитян левыми социалистическими идеями кануло в небытие.
Над материалом работал корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте Ютьюб или отыщите кнопку «Ютьюб» на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Время свободы, план на неделю. Рассказ о самом интересном с 21 по 27 октября. В воскресенье 27 октября в Грузии состоятся президентские выборы. Наибольшие шансы на победу имеет кандидат от правящей коалиции «Грузинская мечта» Георгий Маргвелашвили. Но он заявил, что снимет свою кандидатуру, если не будет избран в первом же туре. А в этом случае, согласно всем опросам, наибольшие шансы занять пост главы государства получит соратник президента Михаила Саакашвили, экс-спикер парламента Давид Бакрадзе. Одна из главных интриг предстоящих выборов – кто будет представлять Грузию в ходе вильнюсского саммита ЕС, намеченного на конец ноября. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Предвыборная кампания в Грузии подходит к концу. 27 октября грузинские граждане изберут четвертого президента за всю историю страны. Сразу после инаугурации главы государства вступит в силу новая редакция Конституции, согласно которой Грузия трансформируется из президентской в парламентско-президентскую республику. Полномочия президента значительно сокращаются. Впрочем, он по-прежнему остается весьма важной фигурой во властной системе страны и сохраняет за собой рычаги влияния не только на внешнюю, но и внутреннюю политику. Официально в выборах участвуют около 20 кандидатов. Но реально на пост главы государства претендуют лишь три политика. Кандидат от правящей коалиции, бывший министр просвещения Георгий Маргвелашвили, руководитель парламентской оппозиции, один из лидеров партии Михаила Саакашвили, Единое национальное движение Давид Бакрадзе и экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе. Согласно данным Американского национально-демократического института, 39% опрошенных готовы проголосовать за Георгия Маргвелашвили, 18% поддерживают Давида Бакрадзе и лишь около 7% намерены голосовать за Нино Бурджанадзе. Впрочем, огромное число, около 20% респондентов, либо отказались ответить на вопрос о своих предпочтениях, либо сказали, что пока не приняли окончательного решения. Наиболее принципиальный вопрос – состоится ли второй тур выборов. В ходе встречи с редакторами ведущих газет премьер-министр Иванишвили удивил многих странным заявлением. Он сказал, что посоветует Георгию Маргвелашвили снять свою кандидатуру, если тот не сможет победить в первом же туре. Тем самым общество продемонстрирует, что сомневается в нашей способности осуществить программу по возрождению страны. Это была цитата. Бидзина Иванишвили подчеркнул, что у него будет меньше энтузиазма, и в том случае, если Маргвелашвили не наберет 60% голосов избирателей. Напомним, что Иванишвили намерен уйти из политики через неделю после инаугурации нового главы государства. Недавно он презентовал фонд соинвестирования и объявил о готовности инвестировать в грузинскую экономику несколько миллиардов миллиардов долларов. Поэтому его заявление об уменьшении энтузиазма трудно интерпретировать иначе, как предупреждение избирателям о готовности полностью или частично отказаться от осуществления крупных проектов. Причем сам Георгий Маргвелашвили уже согласился с лидером правящей коалиции и тоже предупредил, что откажется от участия во втором туре выборов. В этом случае, как пояснила Центральная избирательная комиссия, второй тур все-таки состоится, но с участием лишь одного претендента, занявшего второе место в ходе первого тура выборов. Впрочем, как пояснил Радио Свобода руководитель социологической службы Горби Мераб Пачулия, эти заявления делаются для мобилизации так называемого лояльного, но неактивного электората, чтобы заставить его прийти на избирательные участки. Но если все-таки дело дойдет до второго тура, а такая вероятность не исключена, Георгию Маргвелашвили, как и премьер-министру Иванишвили, будет очень трудно отказаться от своих слов. Один из лидеров грузинской мечты, депутат Леван Бердзянишвили, сказал в интервью Радио Свобода, что главная проблема выборов – чрезмерное количество участников.
Что касается конкурентоспособности, то я должен сказать, что Грузия показывает себя с этой стороны очень странно, потому что у нас больше 20 кандидатов, и я думаю, что это чересчур много для такой маленькой страны. Я думаю, что в будущем потребуются какие-то изменения в законе, чтобы обеспечить конкурентоспособность не числом, а умением. Но в основном ситуация более нормальная, чем это было, конечно, в прошлом году. Я думаю, несмотря на то, что есть отдельные жалобы, избирательная комиссия работает четко. Все наши наблюдатели, в том числе и западные, отмечают нормальный ход выборов. И что самое главное, несмотря на то, что некоторые обещают сильные волнения, этого не будет. Я абсолютно в этом уверен.
Леван, многие ваши коллеги по коалиции выражают полную уверенность в победе Георгия Маргвелашвили в первом же туре. Вы также верите, что второй тур не понадобится?
Это не вопрос веры, это вопрос изучения общественного мнения, и это изучение показывает, что да, если выборы будут сегодня, это так и произойдет. Но что случится в последние дни, мы пока не знаем, поэтому я думаю, что первый тур будет достаточен. Но если даже будет второй тур, никакой трагедии в этом я тоже не вижу.
Заявил депутат. Тем не менее, напомним радиослушателям, что согласно всем социологическим опросам, ни один из кандидатов пока не набирает больше 50% голосов. Если только все, кто отказался ответить на вопрос социологов, не проголосуют солидарно и консолидированно за кандидата от партии власти. Именно поэтому ректор университета Ильи Гиги Тевзадзе считает ключевым вопросом предстоящих выборов способность партии мобилизовать своих сторонников.
Если вы очень большую заинтересованность международного сообщества, чтобы выборы прошли честно и без каких-либо напрягов, то что власти как бы вынуждены провести справедливые и честные выборы, и это нормальная демократическая ситуация, так что посмотрим, как все пройдет. Он еще сделал странное заявление, что если будет второй тур, он не советует Маргвелашвили принимать участие. Потом он пригрозил электорату, что если Маргвелашвили не пройдет, тогда во втором туре победит Бакрад, и Саакашвили будет премьер-министром. Он как бы они, наверное, знают в грузинской мечте, что не очень много сторонников грузинской мечты собираются принимать участие в выборах, и я думаю, он это предостережение, чтобы собрать максимум. Это во многом зависит, то есть кандидатов сможет вполне мобилизовать свой электорат.
Отметил господин Тевзадзе, одна из главных интриг президентских выборов связана с предстоящим в Вильнюсе саммитом ЕС и стран Восточного партнерства. Если президент будет выявлен в первом же туре, в Вильнюс поедет уже новый глава государства. А в случае второго тура Михаил Саакашвили получит возможность завершить свое президентство парафированием документа об ассоциации с ЕС и зоне свободной торговли с Европейским Союзом. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». Перед тем, как завершить программу, вернемся в середину наступающей недели. 23 октября в Великобритании состоится крещение принца Джорджа, сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон, носящих титулы герцога и герцогини кембриджских. Родившийся 22 июля принц Джордж находится на третьей ступени лестницы, ведущей к трону. Крещение будущего короля станет национальным событием в Соединенном Королевстве. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
45-минутная церемония крещения принца Джорджа в королевской часовне Сент-Джеймского дворца станет еще одним красноречивым доказательством демократизации британской монархии. Начать с того, что, вопреки традиции, крещение будущего короля совершается не в музыкальном зале Букингемского дворца, где проходила церемония крещения принца Уильяма, принца Чарльза, его братьев, принцев Эндрю и Эдварда, и где крестили королеву Елизавету II, а в небольшой часовне Сент-Джеймского дворца. Уильям и Кейт порвали с давней традицией крещения в королевской семье, пригласив на церемонию своих школьных и университетских друзей, и это при вопиющем отсутствии нескольких членов королевской семьи. Стало известно, что на крестинах будут отсутствовать сестра наследного принца Чарльза, принцесса Анна, его братья принцы Эндрю и Эдвард и супруга последнего графиня Уэссекская. Кроме друзей детства и школьных и университетских приятелей Уильяма и Кейт, будут присутствовать королева и ее супруг принц Филипп, принц Чарльз с супругой герцогини Корнуольской, брат Уильяма принц Гарри, родители Кейт, ее сестра Пипа и брат Джеймс. Крестить младенца будет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. У принца Джорджа будет 6 крестных отцов и матерей, среди которых особы отнюдь не королевских кровей. Друг детства принца Уильяма Томас ван Стробензее, его бывшая няня Тиги Легебург и бывший личный секретарь Джейми Лоутер Пинкертон. Для сравнения, крестными самого принца Уильяма при его крещении в 1982 году были бывший король Греции Константин, принцесса Александра, герцогиня Вестминстерская, лорд Рэмси, достопочтенная леди Огилви. Королевский биограф Роберт Лейси полагает, что нынешние королевские крестины не только нарушают старые традиции, но и создают новые.
6 крестных отцов и матерей вполне соответствует традиции королевских крестин. В добрые старые времена это было вызвано необходимостью почтить основных членов королевской семьи и главных родственников. Сейчас стремятся предоставить эту почетную возможность представителям разных социальных групп. Кроме того, если у ребенка будет 6 крестных отцов и матерей, у него будет гораздо больше шансов, что по мере взросления кто-то из них останется еще в живых, поскольку пожилые крестные вряд ли доживут до совершеннолетия принца, а молодые, знавшие его ребенком, вступят в зрелость вместе с ним.
Принц Джордж будет крещен по англиканскому обряду. Это гарантирует ему беспроблемное восхождение на престол, если, конечно, в будущем он не сочетается браком с католичкой. Действовавший с 1701 года запрет для членов королевской семьи сочетаться браком с католиками сейчас отменен, но на короля это не распространяется. Произойдет ли дальнейшая демократизация правил престола наследия? Роберт Лейси поясняет.
Сейчас трудно сказать, смогут ли будущие короли и королевы не быть англиканами. Недавно было решено, что члены королевской семьи могут сочетаться браком с католиками. Однако, если бы это распространилось на монарха, то тем самым он изолировал бы себя от англиканской церкви, чего не может себе позволить, поскольку официально является ее главой. Впереди у принца Джорджа долгая жизнь, прежде чем он станет очередным королем Георгом. Впрочем, при королевском дворе полагают, что его дед, наследный принц Чарльз, при восшествии на престол не примет имя Карла, а предпочтет также стать королем Георгом. В общем, принцу Джорджу предстоит столкнуться со многими проблемами до своей коронации. Конечно, за это время британская монархия может во многом измениться, как это происходит в наше время. Но в любом случае младенцу-принцу придется долго пребывать в роли наследника престола, прежде чем он станет королем.
Уильям и Кейт объявили, что хотят, чтобы церемония крещения сына носила максимально скромный характер и была бы не более чем частным семейным торжеством. Во знаменование крещения будущего короля королевский монетный двор чеканит серию памятных монет, среди которых золотая килограммовая монета стоимостью в 50 тысяч фунтов. Золотая монета весом в 5 унций, продающаяся за 8200 фунтов, и серебряная монета номиналом в 5 фунтов, ее розничная цена 80 фунтов. Кроме того, на рынке уже появилась масса сувениров с королевской символикой, посуда и детская одежда с соответствующими надписями. Крестины принца Джорджа – событие отнюдь не символическое и не только семейное. У него огромный экономический эффект. По подсчетам экспертов, крестины будущего короля принесут британской казне не менее 500 миллионов фунтов. На этом событии заработают не только продавцы сувениров и детской одежды. Намного повысится спрос на алкоголь и продукты питания, поскольку крестины принца Джорджа будут отмечаться не только в королевской семье, но и во многих семьях рядовых англичан. Это событие вызовет и повышенный наплыв туристов в страну. В наше время британская монархия остается едва ли не самым дорогим коммерческим брендом Великобритании. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На этом мы завершаем программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых важных и интересных событиях, которые ждут нас с 21 по 27 октября. С вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
История джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера, время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио Свобода.